обещанный мной рассказ о потерях. Сейчас включу презентацию. Да, и следующий. А, кликер у нас есть, да? Вот. Уважаемая Светлана Александровна, к сожалению, уехала. Она должна была на электричку. Поэтому рассмотрение объема операции пройдет такой в заочной дискуссии. Действительно, самая большая, вообще изначальная проблема потери – это определение срока и объема операции, то есть его территориальность и его, соответственно, количество частей в нее вовлеченное. Значит, если Светлана Александровна считает, что включены в операцию 30-е, 29-е, 31-е, 20-е, 5-я армия и 33-я. На наш взгляд, включение 33-й армии дискуссионно. Она привела свою аргументацию достаточно, скажем, опирающуюся на единственное на что, на сводку с Совинформбюро. Никаких других данных о том, что 33-я армия в каких-либо документах упоминалась бы как, так скажем, участвующая в Ржевско-Сычевской операции, пока нет. Тем не менее, сентябрьские бои, особенно конец августа, начало сентября, 5 числа выходит один из документов Западного фронта, в котором говорится о том, что как раз Конев им командовал уже, о том, что Гжатскую операцию прекратить. Мы не знаем, что такое Гжатская операция. Мы знаем, что в конце августа 5-я и 20-я армия, освободив Карманово, бились за плацдармы. Может быть, 33-я армия также участвовала вот именно в этой Гжатской операции, исследование которой, ну, во-первых, оно было за скобками нашей работы, но, возможно, ее можно как-то, так сказать, к этому делу прикрепить и как-то, в общем и целом, выделить другую операцию, Гжатскую. Может быть, так это можно сделать. Начало боев действительно 33-я армия, то есть если мы говорим о том, что вот эти 30-е, 29-е, 31-е армии пошли в наступление, 30-е, 29-е пошли в наступление 30 июля, 29-е, да, 31-е и 20-е пошли 4 июля, и, августа, да, августа, и 5-е тоже, а 33-е переходит в наступление 13 числа. Ну, в общем и целом, довольно большой временной разброс, да, опять же, ну, не дающий, как говорится, возможности вот прямо включить ее именно в Ржевско-Сычевскую операцию. Теперь, что касается 39-й армии, которой на той схеме, которую она приводила, ее вообще нет. Она вот на самом верху. Почему ее нету? Потому что в июле она была разгромлена в котле, да, это та самая армия, которая погибла вот в этом вот, вот здесь. И ее восстановили из 58-й и еще одной, по-моему, там.
Частей
30-й. И она боеготовность, скажем так, ее, она была частично восстановлена где-то к середине сентября. И был приказ Ставки о проведении операции «Венера». И это не сводка Совинформбюро. Да, можно, она может сказать, что это там два дня, да, но это приказ Ставки о проведении операции «Венера» по ликвидации Лепетихинского плацдарма. Лепетихинский плацдарм был западнее, северо-западнее Ржева. Это была успешная операция, которая, в результате которой 87-я пехотная дивизия, так сказать, была в общем и целом разгромлена. И говорит о том, что, и более того, это было в общем и целом в 10 километрах от Ржева. То есть это, ну, в общем и целом действие в рамках одной. Если мы говорим о том, что Ржевско-Сычевская операция прекратилась 30 октября, то финальным его аккордом как раз-таки стала операция «Венера» по разгрому Лепетихинского плацдарма и фактическому уничтожению 87-й армии. И выбрасывать вот 39-ю армию за скобки, ну вот у нас как бы рука не поднимается, потому что как раз-таки именно 39-я армия, она наносила фактически последний удар, который в рамках этой операции. После этого действительно можно сказать, что операция была прекращена, хотя немцы фиксируют наши атаки до середины октября, и более того, допустим, какие-то там, если посмотреть Википедию, то вообще, так сказать, рамки операции сдвинуты там до 20 октября. Но, по крайней мере, никаких таких документов нету, и действительно, скорее всего, можно говорить о том, что операция прекращена именно 1 октября, то есть выходит приказ о переходе к обороне. Таким образом, мы определяем объем операции как 39-я, 30-я, 29-я, 31-я, 20-я и 5-я армия. 33-ю армию мы не включаем. Это наше мнение. Ну вот, собственно говоря, еще одна карта, как раз из книги, где четко видно, что, с одной стороны, мы видим развитие операции, да, и выход ее на определенную линию, на которой она окончилась. И вот там наверху, кстати говоря, в нашей книге тоже 39-я армия на этой карте не упоминована. Это как бы обобщающая карта и плана операции, и финальных линий. Поэтому, в принципе, 39-ю армию нужно было указать. Она вот как раз Спасская и Губина наверху. Это вот, собственно говоря, Коростелевский плацдарм. И как раз-таки его уничтожение, и там 87-я пехотная дивизия, вот, собственно говоря, там и была уничтожена. Ну, теперь, значит, к источниковедческой базе. Я уже, опять же, говорил об этом, что то, что я считал в ЦАМО, это и то, что ключ, от чего дал, так сказать, Алексей, это 10-дневные отчеты. Вот. На сегодняшний день, на мой взгляд, это наиболее полные документы, по которым можно считать наши потери. И все равно не хватает этих данных. Все равно мы уперлись в то, что 5-я и 274-я стрелковые дивизии, которые начали наступление 30 июля, не отражены в этих сводках. Вот. И 1500 общих потерь, 353 убитых и 1281 раненый в отчетные документы не попали. Их пришлось, потому что я сказал Алексею, я говорю, нет никаких потерь. Вот ты говоришь, там кровавые наступления, неудачные, так сказать, первого дня ничего нет. Он говорит, да, ну как такое может быть? И вот начали разбираться, как такое может быть. Оказалось, что в ЖБД, да, есть потери, а в отчетных сводках нет. Вот. Сколько таких еще моментов, которые я пропустил, я не могу сказать. Но я не думаю, что их прям должно быть очень много. Чего еще не хватает в наших данных? Не хватает данных по потерям мехкорпусов до того момента, как они вошли в состав 20-й армии, это 6-й, 8-й корпус. Их просто нет. Я не думаю, что это большая... То есть от общей цифры, поскольку численность самих мехкорпусов очень небольшая относительно стрелковых дивизий, да, то изменение цифры, оно может, допустим, в сторону увеличения, там, ну, условно, на 1-2%. Может такое произойти, но не более того. Да, каких-то данных, естественно, нам не удалось найти вообще. Ну и теперь посмотрим, собственно говоря, на структуру, на динамику потерь. Что мы видим? Мы видим достаточно высокие, естественно, очень высокие, я бы сказал так, потери. Это относительные потери, да? Значит, на этом графике относительные потери. Естественно, брался боевой численный состав дивизий на определенную дату и считалось отношение к потерям. Соответственно, на уровне, то есть на каждую дату, соответственно, бралась своя численность дивизий. Соответственно, потери примерно в 30% – это вот обычные потери 30-й армии. Соответственно, очень на этом фоне, как я уже говорил, выглядит прекрасно 20-я армия Рейтера. Очень невысокие потери. При том, что дальше я начну рассказывать, почему и как. Значит, что можно сказать, что за время операции 30-я армия потеряла 70 численность 30-й армии, мы указали в 180 тысяч человек. Скажем так, в документах я видел две цифры. Одна 160, другая 180. Но учитывая то, что армия потеряла порядка 130 тысяч человек за время операции – Все-таки мы считаем, что 180 тысяч, она ближе к реальности, чем 160. Но вот разброс ровно такой, 20 тысяч, это почти, так сказать, 15%. За время операции, если брать вообще отношение потерь к численности армии, составили 71%. Если брать только стрелковые дивизии, 95%. Рекордсмен с, в общем и целом, со знаком минус, это 2-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая потеряла 130% личного состава. Вот. 16-я, которую упоминал Алексей, потеряла 100%. Это, конечно, надо прямо сказать, чудовищный уровень потерь. И, казалось бы, по результатам должно было пройти какое-то расследование о действиях Люлюшенко, да, на посту командующего армией. Но нет, он был назначен с повышением на должность командира 1-й гвардейской армии. Но в последующем, видимо, как пехотный командир, он был абсолютно непригоден, но нашел себя как командир танковой армии, хотя его 4-я танковая армия так и не получила звание гвардейской, хотя, в общем и целом, участвовала и очень удачно от Орла дошла до Берлина, не до Берлина, до Праги. Что еще видно? Что пик потерь приходится на третью декаду августа. В то время действительно, надо прямо сказать, что количество потерь коррелировало с активностью боевых действий. Это, наверное, всегда так, но в Красной армии в того времени это было очевидно совершенно так. И мы видим, что максимальное количество потерь приходится с 20 августа по 1 сентября. О чем это говорит? О том, что, конечно, 23 августа никакая операция прекращена не была. Это точно, совершенно определенно. Хотя бы потому, что вот такие у нас цифры потерь. Они больше, чем это было в начале операции. И опять же, если мы говорим про, так сказать, антипода 30-й армии, 20-ю армию, то у нее общее количество потерь – это 57%. И если брать стрелковые дивизии, то там где-то порядка 50%. Да, вот это вот динамика потерь в абсолютных цифрах. Мы видим, как первую декаду 30-й армии теряет почти 45 тысяч человек. И постепенно, по мере того, как численный состав армии падает, падают и абсолютные цифры потерь. Как одна из версий, причин таких высоких потерь – это соотношение количества полевых орудий. И тут мы видим, что у нас, оказывается, в 31-й армии она была наиболее насыщена артиллерией. А 20-я армия, при всех ее успехах, да, мы помним, что она освободила Карманово, освободила Погорелое городище, прошла почти 40 километров, у нее была очень довольно достаточно слабая насыщенность артиллерии. При этом, естественно, вот у нее было примерно так столько же артиллерии, сколько было и в 30-й армии. Но проблема заключается в том, что вот у нас есть соотношение количества артиллерии, то есть количество людей на один ствол артиллерии. И мы видим, что 30-я армия, имея огромное количество личного состава, имела неадекватную насыщенность артиллерии. Абсолютно неадекватно. То есть почти 400 человек на один орудийный ствол. Хорошо бы эти данные дополнить настрелом, тоножом выпущенным. Да? Тогда можно было бы четко сказать, что, допустим, относительно низкий уровень потерь первой декады, он может быть связан с тем, что как раз таки тогда был самый большой настрел. Ну, так, гипотеза рабочая такая, да, что чем выше настрел, тем меньше потери. Но пока таких данных нет. Будем искать. Кто-то, может быть, присоединится к нам. Нужно посмотреть, конечно, так сказать, и нужно сравнить с тоннажом настрела, конечно, немецким. И тогда можно будет скоррелировать вообще, так скажем, то есть понять причины потерь. Да? То есть это, прежде всего, конечно, потери от огня артиллерии. Ну и, конечно, так сказать, если мы говорим вообще о причинах потерь, да, то надо выходить не на уровень дивизии, на котором мы остановились, а на уровень полков и батальонов. Ну и если мы говорим про немецкие потери, то, соответственно, у нас получается порядка 60 тысяч убитыми. Правда, нам удалось найти только данные до 10 сентября, и последние две точки по немецким потерям являются расчетными. Да? То есть, ну, исходя из динамики, мы просто поставили точки, примерно посчитали, что там по 3 тысячи человек они, так сказать, 9-я армия терял. Еще один момент, как учитывать потери немцев. Это очень сложно. Это, там никаких 10-дневок, конечно, нет таких, которые ты взял, так вот обработал, и все хорошо. А есть потери по 9-й армии. Ну, 9-я армия – это, естественно, не только Ржев-Сычевская операция, это вообще весь выступ Ржевский. Можно ли… То есть мы предположили, и в общем и целом это одно из таких вот предположений, что практически все потери, то есть, ну, скажем, да, 99% – это в Ржев-Сычевской операции. Почему так? Потому что остальные участки были спокойные, а немцы имели такую, так скажем, специфику. Они любили выдергивать поротно, даже, то есть побатальонно и поротно из, со спокойных участков и бросать их в мясорубку сражения, насыщая тем самым свои войска. Поэтому это некое предположение о том, что все потери, которые понесла 9-я армия, они все относятся к этому сражению. В реале это не так, естественно, да, но это, скажем так, почти так, с примерно с 90% вероятностью. И таким образом у нас получилось где-то 61 тысяча общих немецких потерь. Опять же, мы видим пик, да, пик мы видим на вторую декаду, и дальше постепенное его снижение. Ну и график, соответственно, наших потерь в абсолютных цифрах, вот он такой. Ну, теперь можно немножко сказать вот о тех причинах неудач Красной Армии в Ржевско-Сычевской операции. И они делятся на… Мы их разделили на объективные и субъективные. К объективным причинам можно отнести, соответственно, климат, да, то есть болотистая местность, прошедшие дожди, и никак, к сожалению, в этой ситуации изменить это было нельзя. Казалось, когда мы начали только работать, казалось, что можно отложить. Ну, почему не отложить операцию, ну, хотя бы на неделю? Но когда посмотрели действительно планы немцев, поняли, что отложим мы на 10 дней, и немцы бы нанесли удар двумя группами, по сходящимся направлениям, и, скорее всего, сухинического выступа не было. Местность сама пересеченная оврагами, лесами, дорог нет. Все дороги превратились просто в непроходимые, то есть во всех отчетах говорится о том, что дороги непроходимы для танков, автомобильного транспорта и частично проходимы для гужевых повозок. Вот, естественно, в этой ситуации даже накопленные снаряды, они быстро очень заканчивались, нельзя, невозможно было ни подвести, ни, соответственно, а если мы посмотрим на первую карту, вот мы видим четко железные дороги, да, и мы понимаем, что у немцев с железными дорогами немножко получше. У них вот эта рокада Вязьма-Ржев, она позволяет перебрасывать резервы, она позволяет легко снабжать войска, а у наших единственная дорога до Волоколамска-Шаховской, при этом станции снабжения у 30-й армии были в Торжке, это еще северней. Но не в Старице, почему-то они использовали именно Торжок. И там было плечо вот как раз 80 километров для снабжения по тем дорогам, которые были. Объективно противник был очень силен. И почему-то во всех приказах, ну, как раз прослеживается наоборот. То есть некоторая, я бы сказал так, шапка закидательства. То есть и это было как и в приказах, так и в отношении бойцов, да, то есть на низовом уровне, что мы сейчас вот вломим, и противник побежит. Почему такое было на фоне вот всего, так скажем, всей той информации, которая шла, ну, вот, наступление немецкого, почему так происходило, непонятно. Тем не менее, ощущение, общее ощущение превосходства наших над немцами было вот весь июль и весь август. Но при этом, так сказать, это было, ну, ни на чем не обосновано. Ну и субъективных причин гораздо больше их, естественно, потому что
надо прямо сказать, что Красная Армия конца, ну, конца лета 1942 года, она довольно такую представляла из себя зачаток армии 1945 года, только зачаток ее. То есть, да, отсутствие взаимодействия, необычность личного состава – один из важнейших факторов. Причем очень много говорят о том, что вот там кровавый мясник Жуков. Но мы смотрим на потери, да, и 20-я армия – это Жуковская армия, в смысле у Жукова в Западном фронте. 31-я армия Поленов тоже, вот казалось бы, да, две армии у одного и того же командующего. Но 20-я армия показывает результат с минимальными потерями, а 31-я армия упирается в Зубцов и только несет потери без продвижения. Поэтому, если уж говорить в терминах, кто там какой кровавый мясник, то Лелюшенко и 29-я армия, да, со смененным командующим, то они прям... Ой, сейчас. То они прям... Верну. Вот так. Тянут на... И это намного больше, чем Жуков. Но мы, конечно, стараемся все-таки избегать таких определений, да? Вот. Отсутствие разведки. Нежелание командиров выделять частям время на знакомство с местностью и с противником. Не доводилось смена частей, никакой информации о противнике не доводилось. Карт местности на уровне взвод тоже не было. Наблюдается в силу вот этого вот ощущения собственного превосходства, очень часто наблюдается совершенно неадекватный наряд сил и средств связи на выполнение поставленных задач. Вообще, не связи, и сил, и связи. Еще одним моментом стало формирование вот в этом периоде. Советское командование пыталось формировать подвижные части. И понимая, что вот с этими корпусами оно управляться не может, оно начало формировать подвижные группы. При этом абсолютно не снабжая их ни штабом, ни нарядом связи, ну, практически ничем. То есть берутся в формирование куча бригад, допустим, 3 или 4 бригады, сбиваются их, ставится один командир и отправляется в бой. При этом у него нет никаких связей управления этими подразделениями. Вообще никаких. Вот этот вот хаос, да, который через некоторое время, ну, в общем и целом, закончится с формированием танковых армий, где Лелюшенко таки найдет себе свое призвание, он, конечно, вел к тому, что необоснованно абсолютно потерям в материальной части, в танках, и потерь управления. Жуков 4 августа Западный фронт переходит в наступление. Мы еще помним, да, что приказ 227 зачитали буквально за 4 дня до начала. И все, конечно, так немножко присели от страха. И когда пошли в наступление, то, естественно, все рванулись вперед. Грузовики, а радиостанции были на грузовиках, отстали. Да, и Жуков 2 дня просто потерял управление. Ну, это просто по приказам видно. То есть по его, так скажем, не сказать паническим, да, а по его требованиям наконец-то отчитаться, что вообще, где вы находитесь. 2 дня он не имел никакого представления о том, где находится подвижная группа Армана, где там корпуса эти, вообще ничего. Поэтому в такой ситуации, будь ты Жуков, Конев, кто угодно, ну, управлять армией невозможно. Это, конечно, перекликается с вообще общим низким уровнем штабной работы. Но об этом говорили, так сказать, о том, что действительно вот у Лелюшенко... То есть в чем заключалась работа штабника? Его командующий отправляет дивизию толкать дивизию. Да? То есть вот этот толкач, советский термин, он уже немножко подзабытый. Но, так сказать, фактически весь штаб занимался толкачом. Был. А, собственно, штабная работа, она практически не велась. Вот. К чему это приводило? Ну, вот только вот когда, собственно говоря, 4 числа пошел наступление Западный фронт, начались успехи, уже 5 или 6 числа, видя, что происходит на Калининском фронте, ставка такая, оп, давайте-ка, ребят, вот теперь у нас будет Жуков один командовать вообще всей операцией. Вот. и, так сказать, Коневу прибыть к нему на командный пункт. И тогда они договорились, что наконец-то они перестали в лоб штурмовать Полунина. А то бы Люлюшенко угрохобил бы остатки своих дивизий ровно там под этим Полуниным. Тогда удар был в открытый фланг. Там тоже было все непросто. И тоже три дня прогрызали эту оборону. Но хотя бы, так сказать, в итоге вышли к городскому лесу. И это был в то время это был там большой прорыв, большой успех. Вот, ну, также является на 42-й год у нас построение пехоты в, то есть каждый, у нас построение пехоты в три ряда, да, то есть каждый выделяет второй, в резерв две единицы. Это тоже, это ослабляло ударную силу. Это тоже воздействовало, естественно, на, то есть немцы вот пишут в отчете, 2-3 танка при поддержке роты пехоты. При этом в тылу у нас полк, пехотный полк практически целиком. А в атаке участвует одна рота при поддержке взвода танков. Почему так? Потому что так строим свое наступление. Для того, чтобы иметь, это самое, иметь возможность развить. А что мы можем развить, если мы прорвать ничего не можем? Ну, кстати, по результатам ржевских боев эта тактика, собственно, была изменена. Ну вот, в общем и целом, что тут можно... Сейчас я... В общем и целом, вот все, что я хотел сказать. Что касается выводов, наверное, делать я их не буду. И что касается потерь, да, цифра уже озвучена. Я надеялся сохранить интригу до конца и уже озвучить ее в фильме, но, видимо, нет. Значит, 352 тысячи – это общие потери. Еще 3 тысячи, надо к ним добавить, это потери, так скажем, не боевые, это арестованные, расстрелянные, исчезнувшие по каким-то причинам, дезертировавшие, то есть, в общем, вот еще 3 тысячи к ним надо добавить, это будет 355 тысяч, из них безвозврат, это, ну, безвозвратные потери, это 92 тысячи, то есть это кровавые потери. У немцев, соответственно, 61 тысяча общие потери. Из них 20 тысяч безвозвратные. Спасибо.
Вопросы? Данные по потерям в документалке «Стар-медиа» и в книге, они насколько уточнены, там, скорректированы, сильно отличаются?
Вот новый фильм, который мы сделали, вот, скажем так, в книге, я думаю, что, еще раз повторю, в фильме и в книге это финальные данные, они будут уточняться, естественно, но это в пределах 1-2%, не более того. Не думаю, что что-либо изменится.
И второе, следующий проект какой?
А, так вот вы дождитесь, у нас 18:00 презентация. Да. После перерыва, короче, расскажем.
В фильме и в книге. К потерям пленных, сколько было взято немцев, ну, с нашей стороны, сколько попало в плен, и с немцев сколько попало. И второй вопрос. Вы озвучили, что там дивизия одна, там 130%, то есть было маршевое пополнение. Сколько было маршевого пополнения? Вот данные бы эти тоже.
Значит, по пленным в книжке есть точную цифру, не помню, примерно 10 тысяч наших. Западный фронт отчитался о 1800 немцев. Это огромная цифра на тот момент. Ну, прям реально огромная цифра. На август месяц. Вот. Калининский фронт, по-моему, пленных было порядка 600 человек. Тоже цифра есть. Вот так вот, на память не помню. Маршевое пополнение, скажем так, вот тот уровень детализации, на который мы вышли, не позволяет... И тот уровень документов, на который мы вышли, не позволяет говорить о количестве маршевого пополнения. Это надо глубже копать. Ну, абсолютно реально, просто глубже копать и смотреть уже, так сказать, там, и есть ли эти данные, мы не знаем. То есть, так скажем, мы этих данных не видели. И да, это один из возможных, так скажем, путей исследования.
Мой просто вопрос про маршевое пополнение в связи
связи с тем, что в это время как раз горел фронт на юго-западе, немец рвался к Волге.
Да, конечно.
И
тем не менее...
резервы туда, тут у нас операция, и там
западный фронт Калининский. Я бы так сказал, что вопрос, то, что маршевые пополнения шли, это однозначно, как раз вопрос, то, что 130% это, об этом и говорит. И то, что потери, допустим, 70% для 30-й армии, потери 95% общего количества, если от стрелковых дивизий, там 90-95%, при том, что армия продолжала вести боевые действия, говорит о том, что пополнения все время шли. То есть это 90% за период, да, но это не значит, что, так сказать, из там, там один, там, полтора человека воевало, да, так сказать, из 10. Вот. Поэтому там, конечно, то есть численность дивизий, в принципе, падала с 12 тысяч до примерно 3 тысяч общая численность. Мы не можем, к сожалению, опять же, вычленить боевую численность, да, то есть имеется в виду, я имею в виду стрелковые подразделения, но общая численность дивизии примерно держалась всю операцию, после ее начала, через 10 дней она становилась 3-4 тысячи, и на этом, вот на этом уровне все время держалась. 3-4 тысячи. Меньше, редко когда падало меньше. Но это что такое 3-4 тысячи? Это в основном тылы. Тылы и артиллерия. А пехоте там было...
40-50 человек оставалось.
Ну, вот 40-50 человек в полках. Вот примерно такое это самое. То есть, ну, тут еще один момент. Вот мы говорим о том, что вот Ржевская мясорубка, да? Ну, если бы, допустим, вот те же самые потери. Тут потери в основном это, конечно, пехота. Потери в любом окружении это командование и тылы. То, чего восстанавливается сложнее, особенно командование. Здесь, конечно, потери большие, но при этом они, в общем и целом, низкоквалифицированные, которые можно потом восполнять. Ну, скажем так, если мы говорим про структуру потерь, она немножко другая. Ну, так.
Задам еще один вопрос. Хочется уточнить все-таки по Жукову, которого продолжают, если вот в интернете посмотреть, где-то 50 на 50, великий маршал. Великий победитель, маршал победы, и 50, мясник там, этот самый палач, живодер русского народа, как его называл один известный писатель. Вот скажите, где-то в середине 90-х годов выходил такой сборник, он назывался «Маршал Жуков в битве под Москвой». Там было опубликовано без всяких комментариев порядка 200 его приказов. И, по крайней мере, в пяти из них четко... Он буквально водил отдельных командующих армией носом по батарее, что называется, и учил их воевать, ну, ругал их за неоправданные потери. Вот вы перелопатили массу документов. Нашли ли вы какие-то подтверждения того, что в пользу Жукова, что он не был палачом, что он не был кровавым мясником, что он не гнал солдат почем зря в бой? Спасибо.
Ну, смотрите, на мой взгляд, как он чехвостил Соломатина за его потерю практически 8-й корпус, у него там танковый корпус, да, танковый корпус Соломатина понес огромные потери, и там есть приказ Жукова, в котором, ну, только что децимации нет, да, вот построить командира перестроим и вот каждого десятого просто расстрелять. Ну, практически, я так немножко утрирую, но примерно так. Однако, у него, вот из тех двух армий, которые мы рассматриваем, три армии, да, у него командующий, соответственно, Поленов, Рейтер, Федюнинский. Три армии. И у него Поленов, который, ну, вот, не показал. Рейтер, который показал блестящий результат. И Федюнинский, который тоже, у него была маленькая армия, там 20 тысяч человек всего. У Поленова было 120 тысяч, по-моему, у Рейтера там 120 тоже, примерно такие. И маленькая армия Федюнинского. Вот. Федюнинский тоже ничего не показал, а тем не менее Рейтер показал. То есть человек мог, так скажем, при себе держать командующих с самыми разными способностями. Это говорит о том, что он не был дуболомом уж точно совершенно. То есть он понимал, что Рейтер, да, наверняка, который отставил свою точку зрения, но не зря же он стал потом командующим фронтом. Он его, тем не менее, был командующим армией при Жукове. Соответственно, и он... соответствующим образом командовал своими войсками. Это говорит о том, что Жуков был очень, так скажем, адекватный тому времени командующий. Очень адекватный. Понимающий, как надо требовать. Понимающий, что надо контролировать все время. Надо наказывать. Потому что армия была вот такая. Она была вот, ну, просто никакая. Фактически. Ну, так вот скажем. На 42-й год.
Я хотел бы добавить, приказ, который Соломатин приказывал отдать под суд.
Гражданин Соломатин не пострадал.
Да, да. Никто не пострадал. То есть он, конечно, потребовал отдать под суд, но никто не пострадал.
Разобрались.
Да. И потом Соломатин командовал корпусом в Марсе с тем же самым результатом. Так что вот так. Поэтому Мясник, ну вот если бы он Соломатина дожал бы, чтобы его сняли, да, может, оно лучше в Марсе-то было бы, а может, не, мы не знаем. Сослагательная-то история, сохранение, нет? Еще вопросы? А? Спасибо.